Каждый новый день приносит нам огромное количество изменений. И зачастую очень сложно сказать, как они повлияют на нас. На наш образ жизни, на нашу рутину и, главное, на наши финансы, которые мы заработали честным и непосильным трудом. Станем ли мы богаче или, наоборот, слегка обеднеем? Ведь иногда кажется, что лучший способ накапливать деньги – это просто снять их со всех депозитов, со всех своих активов и положить под матрас, дожидаясь того самого лучшего дня, когда их можно будет потратить. Однако за всем этим стоит главный вопрос – как откладывать деньги, не откладывая жизнь на потом. В этом мы сейчас разберемся, а пока что тот самый джингл.
Так вот, возвращаясь к счету, мы сегодня действительно много будем, я думаю, цифр произносить, потому что тема наша глобально, можно ее обозначить как «Что вообще делать с деньгами? Что происходит сейчас с деньгами? Что происходит с основными валютами? Конец доллару или не конец? Юань – это новый доллар или нет? Что происходит с рублем? Что будет вообще с рублем? В чем свои сбережения хранить? Имеет ли вообще смысл сейчас что-то сберегать или лучше все потратить вот сейчас, пока есть что потратить, и чтобы потом не было мучительно больно? В общем, что делать с деньгами?» Вот все эти непростые вопросы будем мы задавать Андрею Ванину, руководителю управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиции». Андрей, здравствуйте.
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 Время суток не называем, потому что у нас
время
загадка.
Суток мы не называем. Так у нас здесь все время, знаешь, как статичный лимб, студийный свет, все красиво. Большое спасибо, что к нам пришли. Тема животрепещущая, да, Илья?
Да, можно я опять опросы начну? Я вот
пожалуйста.
Люблю с опросов начинать.
Давай, с места в карьер.
Назовите какую-нибудь последнюю операцию, пожалуйста, что вы сделали со своими личными деньгами.
Ты имеешь в виду буквально, вот с любой суммой денег?
Буквально, ну не типа я пошел, купил кофе, класс!
Да, и кофе приобрел.
Не-не-не, какая-то условно финансовая операция.
Купил крипты и перевел ее на Ledger, довольно популярную марку холодных кошельков.
Андрей,
да.
Ваш опыт.
Ну, последнее, что я сделал, это на самом деле так совпало просто. Было выложено как раз на YouTube, поэтому это видели многие инвесторы. Это, в общем, я купил акции Сигежа.
Сигежа?
Да.
Вы оптимист.
Да.
После отчета вы, видимо, купили, поверили в компанию,
а что на YouTube было выложено, я просто деталях?
Ну, у меня есть канал, и я там, собственно, делюсь, там веду портфель, и как раз вот покупали Сигежа. Ну, скорее, оптимизм не по отчету, я оптимизм по... испытал оптимизм при курсе 80-82 рубля. Вот, для Сигежи, такого классического экспортера, это, в общем, большой глоток воздуха. И надеюсь, что первый, второй квартал, ну и дальше, собственно, отчетность будет получше.
Я расскажу, что я не сделала с деньгами, и сейчас думаю, что, возможно, зря. Хотя...
Хочешь, я подыграю? Илина, что ты не сделала с деньгами?
Ты правда хочешь знать?
Очень.
Хорошо, я расскажу, что я не сделала с деньгами.
А ты
расскажи. Я пожабилась все-таки продать доллары и евро по вот курсам, которые недавно были, там 84-91. Подумала, что да посижу еще, наверное, немножко. Сейчас думаю, ну, стоило хотя бы частично, наверное, продать. Так вот, про рубль начнем или про...
Давай
про
ты произнесла довольно такую громкую и, мне кажется, порядком уже, я думаю, поднадоевшую гипотезу или высказывание о том, что доллару конец. Честно, вот я, наверное, думаю, что я несколько младше вас обоих, но даже я слышу эту фразу на протяжении, ну, не солгать бы лет 20.
Это чистая правда, но в последнее время она зазвучала с новой силой, да, расцвела новыми красками, когда нам уже даже... Дональд Трамп, подсудимый, говорит о том, что, скорее всего, доллару пришел конец как мировой резервной валюте. Не только Трамп, не говоря уж про то, что вся Россия сейчас выучила это как мантру, да? Андрей, это правда или нет?
Правда, хотел бы сказать. Вот. Но эту историю я тоже слышу давно, начиная как раз да, с 2006-2007. Ну, вот 2008
вот, да,
это
кстати,
прям
да.
Совсем все там. Сюда же обычно добавляется и крах американской экономики. Потом...
Она давно должна была загнуться,
да,
уже по этим
потом
прогнозам.
Потом крах, кто хочет поглубже, капитализма, мировой финансовой системы и так далее, да. И так далее. Все-таки США предприняли определенные действия, которые, ну, может быть, какое-то новое веяние может в эту теорию привнести. Это действительно там блокировка российских резервов. На мой взгляд, все-таки, как сказать, это юристам решать, но... История очень, наверное, беспокоящая. Другие страны, которые хранят свои резервы в этой валюте, некий сигнал. Поэтому будет ли это там началом, не конца, они, конечно, не будут эту фразу использовать, снижением использования доллара. Ну, кстати, вполне может быть.
Вы прям на такую боковую подсели. Я вот вижу, как Андрею тяжело как бы объяснять эти вещи простыми словами.
Вот смотрите, давайте в личный кошелек заглянем. Да, вот есть доллар. Да. Нет,
какая-то
у нас юаней.
Бумажка. Потому что это вообще такое?
Нет, токсичный фантик теперь модно называть. Токсичный фантик. Берем токсичный фантик. Берем несуществующий воображаемый юань, который вот в нашей копилочке не оказалось, да? А внутри России. Сейчас многие нас со всех сторон призывают, говорят, в юанях накапливайте. Ну, выбросьте эти токсичные бумажки, экономики. Скорый конец приходит американский.
Тут важно, не скоро конец. Тут риск того, что вы как бы в долларах просто не сможете привести платеж. Но он же есть в России. Именно важно,
это
в России.
Другая история. Подождите, к этому еще дойдем. Вот
становится
доллар...
сложнее.
Не-не-не, доллар сам по себе. Я думаю, в чем мне сейчас хранить? Вот мы в конце еще поговорим конкретно, в чем хранить. Но вот если сравнивать сейчас юань с долларом, да, есть понятный доллар с большими рисками. Прежде всего, рисками, там, инфраструктурами внутри России. Есть классный, дружественный нам, самый в мире сейчас дружественный нам юань, да, на который большие спреды. Небольшое предложение.
Это вопрос. Он же уже по оборотам... Я давно, правда, не заглядывал, но мне кажется, там спреды сейчас не меньше, чем по доллару. И обороты уже стали на бирже, по крайней мере, больше, чем
хорошо,
по
мне как российскому просто человеку, да, так. Вот доллар или юань сейчас есть принципиальная разница по удобству именно обращения?
Ну, я бы так сказал, по удобству обращения очень сильно зависит от какие платежи этот человек проводит.
Просто обращение, это где тебе проще платить? Какой валютой тебе проще
россиянин
платить?
Россиянин
вот, у меня появились лишние там 840 рублей. Я купила себе 10 долларов. Так. Да?
Ну, либо ты же купила... купил не для того, чтобы что-то там чаще всего...
Да, чтобы они меня просто полежали, от инфляции меня сберегли. Потом я знаю, что я приду в любой банк, продам эти 10 долларов.
Банк их заберет.
Прекрасно. Заберет, именно.
А вот теперь смотри, покупая доллары... Доллары. Ты сейчас рискуешь того, что в какой-то момент ты не сможешь его продать. Даже за рубли. А покупая юань, ну, с моей точки зрения, эти риски меньше.
А юань кто-нибудь пробовал вот положить, купить, а потом снять наличные юани? Насколько это просто сейчас сделать?
Вот хороший вопрос про наличные. Честно, не пробовал. Но вот купить, продать без проблем. Вообще без проблем.
Надо
очень много компаний.
Эксперимент.
Мы приглашаем эмитентов, и вот размещают компании облигации, не только в юанях, и в рублях. Мы очень много общаемся. Очень многие компании прям вот одно и то же говорят. Вначале приходили на юань, платежи шли недели или несколько, потом до недели. Сейчас 3-4 дня, иногда один день-два. То есть вот как просто пример. Там ребята платят большие суммы. Вот у них действительно... Юань – это как инструмент платежа. И система подстраивается, налаживается, ходит юань.
То есть раскачивается все.
Да,
все-таки
да.
Это
то есть я считаю, что юань, ну, по крайней мере, в России, это безусловная альтернатива доллару.
А что насчет вот, там, дополнительных валют, которые появляются у нас тоже на бирже сейчас? Например, тот же дирхам, который эмиратский дирхам. Это вообще насколько валидная история?
Ну, вот тут скорее уже нет. То есть действительно вот начинаются проблемы. Меньше ликвидности, большие спреды. Наверное, нельзя наличность снять. Кстати, хороший пример, я сейчас задумался по поводу... Можно ли юань?
Я решил провести эксперимент, кстати, с наличным юанем и с наличным дирхамом. Вот тоже будет любопытно. Если ты покупаешь безналичку, в любых ли банках, вообще, можно ли в банках снять в наличном виде эту всю историю?
Да, да, вот это хорошая история. Просто не проверял,
кажется, что
не
нет,
знаю. Да нет, но с юанем, я думаю,
вместе с господином Си привезли как бы наличку.
Вдруг кто-то из тех, кто нас смотрит, да...
Попробуйте, сделайте.
Нет, имеет такой кейс уже, напишите.
Кейс, набитый юанями.
Кейс набитый юанями.
Обязательно дайте про это знать. Как он выглядит-то?
Про юань я тогда еще хотела спросить. Если доллары... Знаете, у меня какой был пример, немножко такой грустный, но очень показательный. Умер дедушка в семье. Дедушка всю жизнь работал на хорошей должности, дедушка очень образованный человек, и поэтому он скопил в виде наследства для своих, соответственно, наследников большую кучку наличных евро. Причем 500 евро бумажками. Ну, вот этот человек, прошедший все кризисы, да, которые, возможно, для него самым понятным способом сбережения оказались наличные евро. Вот он каждый месяц шел и покупал наличные евро. И он не прогадал, как показывает практика.
На тот момент, вот так правильно.
Да, он и на нынешний момент.
Ну, на нынешний,
я к тому, не прогадал.
Все времена меняются. Так
или
что.
Недавно тоже коллега рассказывал историю, там какая-то теща где-то там в Краснодаре тоже, она всю жизнь копит наличные доллары и золото. В разных видах, там, инвестиционные монеты, вот эти памятные монеты.
Физическое
там,
золото.
Физическое золото, да. И вот у нее тоже достаточно приличная кучка. Сейчас, когда золото, сколько там, 2,40
больше
за унцию было. В общем, это прям классный, получается, самый старый, самый проверенный вот этот способ, это самый классный способ, ну, самый понятный, по крайней мере. С юанями такая история будет. В юанях имеет смысл сберегать и накапливать, и откладывать там на старость или детям?
Да. Давайте эту фразу обязательно надо произнести, что деньги... с моей точки зрения, не инвестиционный инструмент. То есть понятно, что люди привыкли инвестировать в евро и в долларах, потому что он укрепляется к рублю. Ну, потому что рублевая инфляция больше долларовой и евровой. Но при этом надо понимать, что есть и долларовая, и евровая инфляция. Она не такая сильная, но она есть. И поэтому сбережение в валюте – это не есть классическое сбережение. Потому что вы все равно... Это как бы все равно история с отрицательной процентной ставкой. Просто вопрос, где она больше. Поэтому все-таки желательно на эти валюты покупать какие-то активы. Их стандартно, ну, можно депозит 4, да, это депозит, облигации, недвижимость и акции. Вот что-то из этого стоит купить.
В золотишко не верим, да, все-таки?
Золотишко, да, хороший вопрос. Чуть-чуть сбоку, потому что, ну, поясню, для меня... Это тут у всех разные деления.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Да. Инвестиционный инструмент – это то, что приносит пассивный доход. Вот все эти инструменты, которые я назвал, приносят пассивный доход. Они могут расти, могут падать, но есть пассивный доход. Вот золото – яркий пример инструмента без пассивного дохода. То есть здесь тоже исключительно ставка на то, что деньги просто обесцениваются быстрее, чем добывается золото. Это исторически так было, и, скорее всего, так и будет. Все.
Так сказать, уронили микрофон, сказать, drop the mic, но уронили микрофон. Так, ну да, действительно, а что с рублем-то делать? Ну просто это все звучит настолько, с одной стороны, сложно, с другой стороны, достаточно просто, что на самом деле желание, вот как ты получал свои рублевые доходы, вот покупал акции на российские рубли, да, например, там на московской бирже, вот так все это и оставить, и вообще по-хорошему бы избавиться от всех этих дружественных и недружественных валют. Тоже стратегия?
Ну да, то есть еще раз, недвижка российская, например, несмотря там... У каждого актива есть там плюсы и минусы.
Ну, разумеется.
Но еще раз, это там базовый депозит даже, потом облигации, недвижка, акции.
Про депозиты Антон Силуанов тут хорошо сказал, я прям процитирую сейчас его. Хранить сбережения в рублях на банковских вкладах – это очень выгодная стратегия для консервативных инвесторов. Часть своих доходов я тоже храню в рублях в банке.
Консервативно имеется в виду по убеждениям. Тут с экономикой это не связано.
Да.
Какая опасная шутка. Андрей, есть где-то справедливый курс рубля? Вот на что у всех совершенно сбитые ориентиры, да? 120, 60, 100... господи, не 100, пока нет.
Пока,
не,
есть,
да. Пока не 100, 84 за доллар. Он где-то устаканится и в какой момент? Или будет 2? Я сейчас вижу самые разные прогнозы, да? К концу года 200, нет, к концу года 65.
300. Да, понятно. Во-первых, опять же, мое мнение, что курс справедливый всегда. Заканчиваются торги. В этот день кто хотел, купил, кто хотел, продал. И вот курс – это то, что уравновесило одних с другими. Чаще всего, когда, на мой взгляд, говорят про несправедливый курс, предполагают, что что-то должно вот произойти буквально скоро или очевидно, что этот курс изменит, и он куда-то пойдет. Так вот, на текущий момент, опять же, отвечая все-таки прямо на вопрос, он справедливый. Вот такой, какой он есть. С другой стороны, если посмотреть на причины текущего ослабления, то, на мой взгляд, в первую очередь, это уменьшающийся платежный баланс, то есть приток, собственно, валюты в страну, ну и, собственно, отсюда ее укрепление. И я надеюсь, что тут важно вот именно ставка. Не то, что я считаю, что рубль там недооценен и переоценен, а с учетом того, что я считаю, что... Цены на нефть, с учетом того, что ОПЕК там поддерживает их, падать не будут, а может быть даже будут расти. С учетом надежды, очень важно, на снижение дисконтов между Brent и по каким ценам мы
и
продаем.
Рос, да.
Ну, мы не всегда по Urals продаем, да, там кто-то по другим там маркам продает. Ну, не суть. Снижение дисконта. Это позволит увеличиться притоку, и рубль укрепится. Очень важно понимать, не то, что он недооценен, переоценен, а всегда... С моей точки зрения, что будет с рублем, это ответ на вопрос, что вы считаете будет с притоком валюты, он будет увеличиваться или уменьшаться. Если считаете, что будет увеличиваться по каким-то причинам, скорее всего, рубль будет укрепляться. Если этот приток будет сокращаться, собственно, наоборот, рубль будет ослабевать. Поэтому считаю, что приток в какое-то ближайшее время будет увеличиваться, и рубль будет, ну, немножко укрепиться. Но
далеко из этого коридора мы не уйдем.
Как это? А дальше все будет зависеть от того, что будет с ценой нефть, газ, металл, все, что мы экспортируем. То есть вот очень, на самом деле, сложно предсказывать то, что будет с рублем, потому что на самом деле вот все товары, которые мы экспортируем, понятно, что есть основные, каждый из этих рынков, что там с ценой нефти, газов, металлов, это отдельный еще мир, который нужно предсказать. Отсюда ты примерно можешь прикинуть, какой будет приток. И еще бы хорошо знать, сколько люди в этот период захотят купить валюты. Ну, то есть, есть какой-то стандартный вот люди, которые вот, я получил доход в рублях, я сразу покупаю доллар. Вот, ну вот, все. То есть, это прям стандартные действия. Вот они обеспечивают какой-то такой стабильный спрос на валюту. Но иногда, как, например, там, в феврале прошлого года, все вдруг вспомнили, что надо купить валюты, да? Соответственно, в этот момент происходит ажиотажный спрос, и приток валюты может быть тот же, но так все ее захотели купить, что курс улетает. Поэтому очень много факторов влияет на курс рубля.
Отлично сказано. Перейдем к сущностям.
Давай.
Перейдем к сущностям.
Я сразу закашляю.
Да-да-да.
Этих сущностей.
Знает.
Они с нами в этой комнате?
Антон начал как раз с этого наш эпизод, с этих сущностей, то есть скрипты. Ваш прогноз по крипте. Крипту хоронят сейчас еще чаще, чем хоронят доллар, да? Есть целая группа...
Криптозима, целая, да.
Не-не-не, криптозима — это еще ерунда. Есть криптоскептики, которые говорят, это все выдумки, ничем не обеспеченные, даже не токсичные фантики, а просто вообще непонятно что, и этому жить осталось год. Ну, вы все слышали вот эти вот высказывания порой от весьма уважаемых людей. Во-первых, погибнет ли крипта, то есть исчезнет ли она просто как класс через там даже энное количество лет?
Да, закончу вопрос. Просто мне кажется, что мы звучим как такие обыватели сейчас для и для финансового комьюнити, и для крипто-комьюнити. Знаешь, мы с тобой такие оба.
Погибли... Для крипто это точно.
Да, погибнет ли крипта, они такие.
Господи.
А такие просто,
понятно,
боже,
что крипто-комьюнити верят в крипту, раз это крипто-комьюнити.
Нет, ну, а что погибнет? Биток там, Ethereum, Tensor. Знаешь, они пойдут по делам там, о чем они обсуждают. Друзья.
Dogecoin или как там.
Мы вот знаем биткоин, эфириум и там этот, я сейчас назову его тензором, я, значит, неправильно называю его тензор, уже привык, простите, вот это все, что мы
друзья,
знаем.
Друзья, я знаю Анатолия Аксакова, который возглавляет комитет Госдумы по финансовым рынкам, который вот буквально на днях сказал, что это ничем не обеспеченная ерунда, которая все равно рано или поздно придет конец, и делать ставку на крипту, ну, просто крайне неосмотрительно. Рубли же есть.
Не, ну, в такой парадигме, разумеется.
Соответственно, еще раз, добавим вот эту крипта, тоже не объект инвестирования.
Абсолютно.
Так как нет пассивного дохода. Хотя,
дисклеймер.
Кстати, хотя да. Там есть, опять же, адепты говорят, что есть, там можно размещать уже как-то депозиты, давать займы,
да,
и так далее.
Да.
Кстати, вполне может быть это уже в этом плане и даже объект инвестирования. Но, на мой взгляд, крипта очень-очень сильно зависит от ее популярности. Важный момент. Мы тут деньги приводили в пример. В чем их преимущество? В том, что нас законодательно, кто-то даже не чувствует это, как сказать, навязанной сущности, но нас законодательно обязуют рассчитываться, например, на территории России в рублях.
Угу.
И если ты хочешь что-то купить в России, нужно где-то найти рубли. Отсюда спрос
постоянный
на рубли.
Причем.
Да. Также на доллары, по крайней мере, в США. Да, надо рассчитываться в долларах. А вот за крипту ни в какой стране
Сальвадор.
Рассчитываться не надо.
Нет.
Там уже обязали. Тут важно именно прям...
Не обязательно, они допустили хождение.
Они допустили,
да, допустили хождение, да. А тут... То есть тут они скорее под угрозу поставили собственную валюту, да, в плане того, что можно теперь не только своей, потому что везде только наша, монетарный суверенитет.
Ну, Зимбабве сказали, не только наша, давайте, что-то наше нам надоело уже.
Да, печатать устали. Соответственно, зависит от популярности. Тут немножко, может быть, психолога надо пригласить, да, что человека побуждает все больше и больше людей использовать, например, биткоин, да, вместо, например, доллара. Вот это вопрос. На него есть у меня ответ, почему, собственно, крипта не умрет. Потому что есть страны, которые испытывают проблемы с расчетом в долларах.
Что за страны?
Вот. Мы ранее перечисляли, да. А как это, список открыт. Соответственно, вот этим странам и населению, компаниям становится выгодно, ну просто удобней или просто жизненно необходимо какой-то другое средство платежа. И вот, может быть, даже для них юань с его хождением как бы, и проблемами там, вывода завода тоже не альтернатива. А вот, например, биткоин, как один из вариантов, альтернатива. Поэтому, на мой взгляд, почему он не умрет? Потому что даже если те, кто вот не имеет проблем с расчетом в долларах, какой-то разлюбят криптовалюты, останутся точно страны, или даже не страны, иногда мы понимаем, что есть какие-то платежи, которые нелегальны, и вот в этих валютах, в криптовалютах, их проводить можно, возможно. Можно, как и такой некий грубый аналог, криптовалюта в мире может заменить такой долларовый кэш. Вот раньше тебе надо было чемоданы возить, а теперь ты можешь с кошелька на кошелек. Удобней. Вот по этой причине, думаю, криптовалюта уже точно с нами навсегда. Ну, они как-то будут трансформироваться, может, какие-то другие имена будут появляться, но это отличная история для тех, кто не может рассчитываться другими официальными валютами.
Меня поразила история, что в Казахстане, Казахстан недавно занимал, если не ошибаюсь, 3-е место по майнингу вообще в мире.
Может быть.
А потом там немножко повысили тарифы, немножко сильно повысили тарифы на электроэнергию.
Это, кстати, очень сильно к тарифу на электроэнергию привязано.
Конечно, создали реестр майнеров, они обязаны теперь легально быть там в специальном реестре, платить налоги, между прочим. То есть я вижу два разнонаправленных движения. С одной стороны, вот есть Казахстан, который легализует всеми силами и пытается заработать на майнинге и в целом на криптовалютах. По-моему, в Астане аж два вот этих, как это называется, криптобанкомат,
в котором можно снять. Важный вопрос. А они разрешают расплачиваться биткоинами у себя в стране?
Разрешают. На территории Международного финансового центра, где действует английское право, долгая история.
Ну, свободная зона.
Там за квартиру, там проходят сделки с недвижимостью с расчетами в криптовалюте. Это все совершенно легально. Да как называется эта штука, в которой ты можешь крипто обналичить?
Ну, криптобанкомат.
Криптомат.
Ну, криптомат.
Да? Ну, криптомат.
Да, банкомат с крипто, допустим, обычный.
В общем, да, вот стоят они там в открытом доступе. А с другой стороны, есть, например, Россия, которая никак не может договориться, как нам быть с криптой.
Мне друг говорил, что вот, я, честно, сам не знаю, не проверял, но вот как будто вот в одном очень таком высоком многоэтажном районе Москвы вот как будто тоже есть подобные устройства.
Серьезно?
Вот что-то...
Ну, это
вот
ты, видимо, какой-то, знаешь, там надо
шептала. Специальный
пароль называть.
Ну, вот что-то, да, в таком духе. Там.
У нас прямо... боятся легализовать крипту, да, уже придумали, что она будет считаться активом, ее можно арестовывать и с нее хорошо бы налоги брать, но вот расчеты у нас пока не разрешены официальные в крипте.
Это все равно довольно прогрессивно.
Ну, знаете, еще раз, в Казахстане, хорошо, в каком-то конкретном месте они разрешены, но это все-таки, то есть, на мой взгляд, вот какой-то действительно рывок в крипте может быть, когда страны, не ряд стран, а вот более существенные, не обязательно там крупные, начнут действительно разрешать расплачиваться за еду, одежду, автомобили, там, квартиры в крипте.
Где-то можно же уже.
Нет.
Ну, есть нет, отдельные такие
точечные такие элементы.
Точечные, да, истории, которые как бы пытаются, как сказать...
Слушай, там за уши же их притягивают в плане
это, отказавшись от своих денег, может быть, больше экономических выгод получить. Но, в общем, я не верю, что... как бы средние и крупные страны откажутся от собственной валюты. Это вот важный момент. Где-то в каких-то моментах, там вот и в Арабских Эмиратах вроде говорят, криптой можно за квартиру заплатить. То есть, в общем, по мере того, как все больше и больше действительно можно будет покупать, вот тогда да. Но у меня нет одного ответа. Зачем это властям? То есть вот, когда у тебя собственная валюта, ты очень много чего контролируешь в стране. Когда ты допускаешь чужую валюту, ну, даже, кстати, можно было бы не обязательно крипто, какой-нибудь доллар взять, разрешить некоторые страны у себя расплачиваться.
Ну, да,
это просто потеря суверенитета, определенного какого-то контроля над своей территорией. Ну, никакого...
Так в том-то и дело, что крипта децентрализована и неподконтрольна. В этом,
да.
Собственно, суть ее.
Да.
Значит, сравнительно неподконтрольна. То есть, если мы ведем речь про анонимность, мне кажется, уже, я так понимаю, достаточно, ну, уже даже не совсем конспирологических примеров, как деанонимизировали пользователей и те, кто осуществляет платежи. Это не то, что прям какая-то суперсложная вещь. Она просто пока не массовая, если используют там компетентные
она не массовая,
органы.
То... достаточно трудно применимое, ну, как мне кажется. То есть будут пытаться, ну, это, наверное, очевидно, что будут пытаться все-таки власти взять под контроль как-то криптовалюту. И это лишит ее немножко ценностей и свободы.
То же самое, что пытаться вот взять под контроль кэш, как я говорю. Вот замена кэша, да, то есть долларового.
Ну, это, например, какие-то лондроматы вот эти ловить, там, ставить их как-то под контроль.
Да, да, то есть кажется, что вот есть как бы территория, где регуляторам каким-то, там, европейским, американским, ну, как бы все равно. Ну, платят, пользуются они там крипто и пользуются. Дороже вылавливать, чем те проблемы, которые они приносят. Но будет ли, ну, как бы историю подпускать, ну, то есть давать возможность вот в каких-то крупных странах как-то законопослушным людям расплачиваться криптой, вот это как бы будет ответ. Мне кажется, что нет. Ну, потому что это невыгодно властям.
Слушай, самое безумное, знаешь, что я видел как раз? Я был в Эмиратах, я видел вендинг-автомат, в котором можно расплачиваться криптой, только криптой. Это максимально тупо, потому что, блин, ну, может быть, я просто там слабый пользователь. Ну, то есть там надо отсканировать QR-код, дождаться, пока, собственно, крипта добежит. Ну, недолго, ну, там, несколько минут. После этого там тебе приготовят кофе в стаканчике или сникерс выплюнет. Такая прикольная развлекаловка на этаже в одном большом офисном здании.
Вот что ты приехал, не успел денег, ты меняешь, карта твоя не работает. Вот у тебя хоть возможность кофе попить.
Да, сникерс купить.
Это в Лондоне тоже кто-то мне рассказывал. Можно где-то кофе заплатить. Я думаю, что сторонники расскажут кучу примеров, где можно. Но пока, еще раз, это такая некая развлекуха. Какая-то страна даже может допустить у себя где-то что-то купить. Но это пока это не угрожает безопасности. Ну, пусть поиграются. Но как только массово люди начнут отказываться от... Ну, они почувствуют отказ от валюты, все, это тогда законодательство. Просто один закон. Нельзя совершать сделки в криптовалюте.
Если поймаем, это-то...
Да, но даже не поймаем. Ты хочешь купить квартиру, ну, тебе же надо в договоре как бы официально... в Росреестре зарегистрировать машину, какое-то имущество. А как ты не можешь заплатить криптой, потому что это просто, ну, сделка не произошла. Все просто запрещено. Даже не это-то. Ну вот, можешь там пойти сникерс купить, окей, бог с тобой, да?
Но если ты хочешь... ограничение по сумме сделки, да-да-да.
Да, что-то реально сделать, что нужно зафиксировать твою покупку. Нельзя.
Такие мы нубы в крипте, честно. Ну, то есть мы общие базовые принципы довольно неплохо обсудили. То есть касательно суверенитета, это на самом деле очень валидная история, по которой и следует, наверное, крипто оценивать. Но в плане понимания того, как вообще работает крипто, мне кажется, мы вот сейчас максимально парфанами выглядим. И слушай, это здорово. Если это завирусится и придут хейтеры, это прекрасно. Это органика, это рост. Хейтите быстрее.
Ребят, наша задача разобраться во всем этом и понять. Да? Давайте зафиналимся.
Да.
Я бы, наверное, попросила, Андрей, еще раз совсем понятно сформировать некую корзиночку, которая убережет мои накопления от супернизкой, исторически низкой нашей инфляции, ну и поможет в идеале там что-то заработать, да? Вот давайте условные, там, не знаю, сколько, 100 тысяч рублей разложим.
Андрей, прежде чем это сделать, я должен заметить, что Элина максимально оппортунистически пользуется интеллектуальным капиталом наших гостей. Когда здесь сидят, например, психологи, Элина задает вопрос, который касается ее ментального благополучия.
В смысле?
Когда сидят экономисты,
мне надо
Элина задает
деньги.
Вопросы.
Больше никому нет, все
сейчас
остальные
такая,
знают.
Вот предложим сохранить мою корзинку, ну вот 100 тысяч долларов.
Я
шучу.
История хорошая, но...
Вот
одна...
мы видим корзинку Антона. Давайте проанализируем.
А 1000 лир и 50 баксов.
Одна проблема, что ты как бы раз задал этот вопрос, тебе одну корзинку. Ты говоришь, ну нормально, все понятно. Потом бат задал кому-нибудь еще вопрос.
Можно одному, Андрей, можно одному человеку просто с разницей в полчаса.
Ну или так,
там будут девиации уже, я уверяю.
И такой думаешь, блин, ну было же все понятно.
А почему теперь так?
Да, что поменялось?
Так что делать-то?
Да. Соответственно, это моя версия корзинки. Ну, во-первых, все-таки проговорим это. Покупка валюты – это способ избежать хотя бы рублевой инфляции.
Вот прям конкретно, вот 100 тысяч рублей.
Да, ну вот на 100 тысяч можно было купить, сколько там, 1200 долларов, да? Ну вот один вариант. На мой взгляд, нехороший, потому что, еще раз, это все равно с отрицательной доходностью. Или там и сколько-то, 1100 евро пока. Соответственно, на мой взгляд, очень важно, теперь в текущей ситуации, считаю, что инвестирование россиянина в иностранные активы несет существенные риски. Поэтому это явно не на 100 тысяч рублей, в смысле, это человек, который эти риски осознал, понимает, и, скорее всего, он сам знает, куда дальше инвестировать деньги. Если это человек, который только начинает, то 100 тысяч рублей – это самое банальное, он и так знает про это депозит. Очень важно. Если он просто ничего другого не знает, не хочет заморачиваться, даже впускать какую-то лишнюю информацию. Это тоже нормально. Это в лучшем случае отобьет инфляцию, в худшем, вернее, в, как сказать, в среднесрочной ее как-то компенсирует. Скорее всего, там, депозит исторически ниже, но иногда и выше, там, и так далее. То есть, в общем, депозит.
Угу.
Но это, опять же, не моя рекомендация. Это скорее вот...
Это рекомендация министра финансов.
Да. Ну, кстати, нет. Он сказал частично. Да. Так что...
Двадцаточку на депозит.
Да. Соответственно, на мой взгляд, лучшим сейчас для России вариантом, вот действительно лучшим теперь, это открыть индивидуальный инвестиционный счет. Это важная история. Изучить. Вещь поначалу кажется сложная, но, как и любой какой-нибудь налоговый вычет, один раз разобраться...
Один раз прогорел?
Нет, здесь как раз это сложно прогореть. Там либо вернешь, либо вернешь. Так вот, открыть ИИС и купить на него облигации. Вот самый, как говорится, оптимальный вариант не с точки зрения доходности, а с точки зрения доходности и времени, которое вы потратите на изучение, и рисков, которые вы понесете. Двухлетние, трехлетние облигации, ИИС на 3 года, получили... Налоговый вычет, там, белая зарплата, вот эти нюансы, желающий изучит кучу информации про ИИСы. ИИС с облигациями – это то, что можно порекомендовать человеку на 100 тысяч.
Блестяще.
Да.
Спасибо.
Бум-шоколак. Ну, класс. Да, Андрей, огромное спасибо.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.